Уважаемые председательствующие, уважаемые участники собрания, вот, конечно, тема выборов всегда была интересна в России. Если рассматривать историю представительных учреждений, то, конечно, наиболее ярким примером могут служить земства, земский собор. Вот. То есть там уже зарождалось избирательное право. То есть, и, конечно, не случайно русская земля развивалась именно по пути соборности, земства, самоуправления. Причем это могли быть не только, скажем, выборные государственные органы или выборные представительные органы местного самоуправления, но и соответствующие магистратуры, если выражаться римским латинским языком, и должностные лица. Потому что вот, если мы рассмотрим крестьянскую общину на Руси, то мы сразу видим, что земля общая, а администрацию возглавляет сельский староста. Вот. Ну, конечно, тут можно долго рассуждать о проблемах власти и собственности, но дело в том, что самоуправление у нас так или иначе, несмотря на все препятствия исторические, шло по нарастающей. То есть сначала была община, потом появилось земельное, там, скажем, самоуправление или там княжение, народные вечи и в Киевской земле, и в Новгородской, и Псковской, и Вятке, которая избирала государственных должностных лиц, вот, и, соответственно, народная веча в Новгороде приглашала князя на княжение. Вот, ну, и, соответственно, избирательное право там измерялось берестяными бюллетенями. Голосовали за тех кандидатов, которые могли удовлетворить правовые интересы народа. То есть это институты демократии, аналогичные афинской демократии, античной, которая, на мой взгляд, до сих пор во многих отношениях в Европе остается непревзойденной. Но что касается вообще линии демократии, то мы можем вспомнить, как она развивалась. Сначала была военная демократия, то есть это народное собрание мужчин, способных носить оружие. Вот. Из нее непосредственно выросла античная демократия. Ну и или вечевая демократия, также в Новгороде, Пскове, хотя это было уже следующим этапом. Потом наступила буржуазная демократия, связанная с становлением парламентаризма и вырастанием феодальных сословно-представительных учреждений в подлинно буржуазные парламенты. Ну, за примерами далеко ходить не надо, это Англия, это Нидерланды. Вот. Ну, что касается России, то здесь, конечно же, все шло, да, по сравнению с этими странами, достаточно замедленно. И мы можем видеть, что история парламентаризма, равно как неотделима от него история избирательного права, очень длительна в историческом процессе. Вот. И постепенно шло наращивание этого потенциала демократии. Конечно, бывали взлеты, бывали падения в соответствии с теорией циклов истории России, которую выдвинул известный американский советолог Александр Янов, в частности, в своей книге «Россия и 2000 год», «Русская идея 2000 год». Но если мы рассмотрим и далее эту линию, то мы увидим, что коренной поворот в представительном учреждении в России начался с 1861 года, с года освобождения крестьян. То есть крестьяне освобождались не просто так, а с определенными правами. Другое дело, смогли ли они эти права осуществить на практике. Конечно, как писал Бердяев, кому ценны и дороги права и свободы человека, тот не может быть коллективистом. Вот. Но с другой стороны, вспомним высказывание нашего известного классика марксизма Ленина: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». То есть здесь два параметра. Здесь свобода личности плюс народовластие. То есть баланс между естественным и позитивным правом. И вот насколько позитивное право обеспечивает естественное, и насколько народовластие обеспечивает свободу личности, настолько государство и легитимно, и эффективно, и справедливо, потому что не могут работать законы, которые противоречат практически всем моральным нормам. Или хоть части из них. Вот. Равным образом государственная власть, которая не соблюдает законы, не может рассчитывать на законопослушное поведение подданных. Вот где корень нашей всей этой заварухи нелегитимности. Потому что, конечно, земские учреждения в России были. Но вспомним, 1612-13 годы. Бояре Романовы на самом деле вовсе не такие уж идеальные. Перешли на сторону интервентов. Вот, и собирались уже выходить из Кремля, когда осаду интервентов сняли. Вот, и казаки хотели зарубить предателей, а начальство в лице Минина Пожарского им не позволило. Если бы их зарубили, история России была бы другой. И Земский собор, который проходил в 1613 году, выражал интересы 0,2% населения. Что-то в этом роде. Вот. Ну, конечно, это смешная цифра, но тем не менее, во всех прорамановских исторических учебниках пишут, что Романовы пришли к власти легитимным путем. Да ничего подобного. Потому что действительность, согласно новейшим исследованиям историков российских, этого не подтверждает. Ну, что можно дальше сказать по всему поводу? Ну, например, вот с этого момента, конечно, Россия жила в режиме нелегитимности. Конечно, если вспомнить более ранний период, то у него был более ранний, более счастливый период и вечевой демократии Земского собора. Но 1861 год, почему я вспоминаю эту дату, это был уникальный шанс дать России свободу, освободить крестьян. Крестьян освободили на начало коллективизма. Вот. Потом появилась Государственная Дума, как-никак избранная. Даже с учетом нелегитимности всей династии Романовых, онемечившейся и с трудом вошедшей постепенно в колею российского политического дискурса. Что сделал Столыпин? Он преследовал две задачи. Это освобождение крестьян окончательное и, соответственно, укрепление представительных учреждений. Он был сторонником государственно-земского строя. Вот, ну, в соответствии с формулами славянофилов, государство и земское дело, эта формула принадлежит Аксакову, и в соответствии с формулой западников, которая принадлежит Чичерину, либеральные меры и сильная власть. То есть он стремился найти баланс между естественным и позитивным правом. Вначале все вроде бы шло неплохо, но потом начались осложнения, поскольку революционеры подняли голову. Вот именно они, на мой взгляд, несут ответственность за то, что сделал Столыпин в ответ им. Он в обход Государственной Думы 3 июня 1907 года провел новый избирательный закон. По основным государственным конституционным законам Российской империи он это не имел права делать. Не было у него таких полномочий. То есть с этого момента революция только приблизилась, поскольку ответ на неправильные, неадекватные действия революционеров был столь же неадекватен. Насилие способно породить только насилие. В связи с этим мне даже вот вспоминается, что Явленский много говорил о ненасилии в своей программе. Вот. Конечно, для того, чтобы говорить о ненасилии, надо вспомнить, какие у нас есть традиции демократии и ненасилия, какие у нас есть традиции гражданского согласия, консенсуса, повышение политической культуры и гражданского правосознания. Те ростки, которые следует выращивать и развивать. Вот. Ну, ведь действительно, после Столыпина Россия уже покатилась в пропасть. Ее подбили как птицу на взлете. В 1914 году началась Первая мировая война, вот, которая, соответственно, и привела российскую демократию к окончательному краху. Можно вспомнить, как в 1917 году работницы стояли за хлебом в очереди в Петрограде. Вот. И причем они видели, что есть белый хлеб, а его не хотели. И все хотели черный хлеб. И все хотели нормально жить, и поэтому все выступали, во всяком случае большинство гражданского населения выступало против верховной самодержавной власти. Царь сказал градоначальнику Петербурга прекратить беспорядки. Он не знал, как это сделать, потому что беспорядки зашли слишком далеко. И после этого всего у нас и пошло разрушение окончательная легитимность. И так ее было мало, а потом ее стало еще меньше. Попытки восстановить легитимность были организация советов, органов советской власти, революционная самоорганизация самих трудящихся. Эта организация действовала до тех пор, пока не наступила насильственная большевизация советов. После чего, конечно же, пошли сталинские репрессии, голодомор и тому подобные неприятные вещи. Вот. И все это шло-шло, катилось до перестройки. Вот. В 1991 году у нас был последний год существования СССР. Вот. И был шанс сохранить страну на основе официальной государственной идеологии, которая бы не противоречила правам и свободам человека, как об этом говорилось в вопросе, вынесенном на всенародное голосование в августе 1991 года. Однако история рассудила иначе, в марте 1991 года было всенародное голосование по референдуму о сохранении Союза СССР. Однако история рассудила иначе, и в августе 1991 года ГКЧПисты, пытавшиеся осуществить государственный переворот, проявили неправомерные действия по отношению к подвластному им населению. То есть они сразу стали разгонять печатные издания, вводить чрезвычайное положение, оппозицию разгонять. Этого, конечно, делать им было нельзя, хотя бы, ну, даже по нормам КУЦа и тогдашней советской конституции. Вот, и, соответственно, они потерпели поражение, потому что они сразу же себя делегитимизировали, дискредитировав себя в глазах общественного мнения. И вот общественное мнение, конечно, это страшная сила, я могу сразу вам сказать, потому что может быть направлено и на позитив, и на негатив. Вот, и, конечно же, в настоящее время идет сильная имущественная материальная дифференциация в постсоветском обществе. Ну, конечно, в соответствии со способностями каждого. Аристотель по этому поводу еще говорил, что люди по природе своей не равны, скажем так, или во всяком случае по статусу своему не равны. Но, соответственно, разделение общественного труда, когда каждый занимается своим делом и не вмешивается в дела чужие, это и есть социальная справедливость. Вот посмотрим, как много были или мало было той социальной справедливости. Вот дальше у нас, если мы рассмотрим проблему легитимности государственной власти, был декабрьский казус 1991 года, когда три президента, собравшись в Беловежской пуще и постреляв кабанчиков, решили распустить Союз СССР. Конечно, имели они и на это право. Но я думаю, что у них были некоторые соображения, которые были связаны с крахом ВКЧП недавним. Вот. Но они совершенно не представляли пока что, как легитимизировать собственную государственность, то есть государственность России, Украины, Белоруссии, которая возникнет на руинах советской власти. Ну и, конечно же, понадобилась новая конституция, потому что без конституции ни одно демократическое государство не будет легитимным. И мучителен был переход России к демократии в 1991-1993 годах. Потому что это 2-3 года практического безвластия привели к тому, что политическая обстановка совершенно дестабилизировалась. Люди уже не знали, кому верить. Вспомните, это же были и наши все годы, когда мы ходили на референдум в апреле 1992 года, да, голосовали «да», «да», «нет», «да». Вот. Ну, в результате... Что в результате 93-й год. То есть это год, когда власти попытались договориться друг с другом, и это у них не получилось. То есть получается, что население и Ельцину доверяло, и распуску Советов не хотело. Вот. Но дело в том, что этот референдум сам проходил по тогда еще нелегитимному избирательному законодательству. Нет конституции, нет легитимного избирательного законодательства. И, на мой взгляд, очень важно провести избирательное законодательство в соответствии с конституцией. Более того, поскольку у нас в Конституции записано, что нормы международного права приоритетны над национальным правом, то, соответственно, не худо бы на международном уровне принять основные начала избирательного кодекса в форме соответствующей международной конвенции. То есть это была бы рамочная конвенция об основных началах международного, ну и национального избирательного права. Вот, есть ли такая конвенция сейчас, это уже другой разговор. Ну, соответственно, после всех этих передряг, конечно, мы пришли к печальному результату, расстрелу Дома Советов, вот, потому что всякое действие, как говорится, имеет свои последствия в этом мире. Вот. Конечно, с хорошим человеком не может случиться ничего плохого, за исключением, может быть, даже некоторых мелких неприятностей. Все зависит от того, насколько он хорош. Ну, а тем более мы можем это сказать о масштабах всей страны, потому что, как говорил Денис Давыдов, без меня народ неполный. Ну, а что касается дальнейшего политического развития, то, соответственно, была принята Конституция. Мы сейчас долго обсуждать, легитимна эта Конституция, нелегитимна. Вот. Но мне кажется, что эта Конституция, она, ее нельзя сейчас точно выявить, да, ее полную легитимность или нелегитимность. Потому что все документы, которые об этом бы свидетельствовали, были уже уничтожены. Мы не можем сказать, что было в этих документах. Поэтому остается только соблюдать те законы, которые у нас есть, и верить официальным данным. Более того, на мой взгляд, эта Конституция, по-моему, самая лучшая за весь период истории России, какой у нас был, какой вообще существовал и существует. И если попытаться сейчас насильно навязывать официальную государственную идеологию, вопреки конституционным нормам, как это предлагает господин Миронов из «Справедливой России», то мы погубим себя, мы просто вернемся обратно в тоталитаризм. Конечно, бывают государства с официальной идеологией, которая не нарушает прав человека, но наш исторический опыт слишком инертен, чтобы искушать таким образом судьбу. Вот. Ну, а что касается дальнейшего развития политического российского общества, то можно заметить, что вначале легитимность укреплялась, потом постепенно произошел переход власти от Ельцина к Путину. Вот. Путину народ поверил. Первые годы вроде бы все шло относительно нормально, хотя хотя и не всегда правильно. Например, этот прокол с подводной лодкой, когда Путина спросили, где ваше подводное судно, господин президент. Оно утонуло, ответил Путин. И после этого пошло уже постепенное нарушение избирательного законодательства, в результате чего мы докатились до такого состояния, которое есть у нас сейчас. Я не думаю, чтобы Элла Памфилова была бы некачественным председателем ЦИК. Наоборот, все демократические силы возлагают на нее большие надежды. Но самое главное в нашей ситуации – это быть готовым к разному развитию событий, в том числе и негативному. В жизни по-всякому бывает. Но оптимизма терять не надо, надо работать, трудиться и, соответственно, готовиться к следующим выборам. Спасибо.